В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим об университете будущего, поскольку именно эта тема стала главной на летнем кампусе Российской академии народного хозяйства и государственной службы, который проходил в Татарстане. Надо сразу сказать, что для участия в проекте следовало пройти некоторые испытания, поэтому понятно, что победители – активные, очень мотивированные молодые люди, которые при правильном стечении обстоятельств действительно в будущем составят интеллектуальную элиту страны и станут чиновниками высокого уровня, возможно. Каким они видят образование будущего, нам расскажет директор программы Liberal Arts РАНХИКС Евгений Миронов, начальник отдела внеучебной деятельности РАНХИКС Александр Вартанов и студенты из РО Исаков. Это программа «Многопрофильный бакалавриат Liberal Arts» и Анастасии Токарь, юридический факультет имени Сперанского. Поскольку в форуме принимали участие студенты разных профилей, это маркетинг, экономика, государственное муниципальное управление, финансы, кредит, международный менеджмент, я хочу спросить у Евгения Миронова, почему выбрали все-таки образование как тему? То есть это не профиль этих людей?
А с другой стороны, все эти студенты сейчас погружены в образование, да, для них это не может не быть актуальным. И мы, конечно, искали тему, которая будет для самих ребят, ну, такой горячей, да, вот они сейчас, собственно, занимаются образованием и в основном свое время посвящают этому. А с другой стороны, было еще несколько причин, почему именно образование стало темой, именно образование будущего. Дело в том, что нам самим, как команде РАНХИКС и команде, создающей этот кампус, на самом деле очень важно, что ребята думают об образовании будущего. Дело в том, что стройной концепции, каким должно быть образование даже в 2040 году, не говоря уже о более длительных сроках, нет ни у кого в мире. То есть мы поставили перед ребятами задачу, которую пока никто не готов окончательно решить. Вот. И нам на самом деле было важно, что они думают, и мы надеялись получить, ну, такой корыстный, если угодно, интерес, мы на самом деле хотели получить какие-нибудь оригинальные идеи, потому что РАНХИКС и все мы вот здесь присутствующие, мы активно работаем над тем, чтобы предлагать новые форматы образования, да, соответствующие тому, что актуально сейчас, а еще лучше тому, что будет актуально в ближайшем будущем. Поэтому нам нужны идеи. Это второй важный момент. И третий важный момент – образование, как никакая другая тема, стягивает на себя все возможные контексты. Для того, чтобы смоделировать университет 2040 года, именно такой проект делали ребята, университет 2040, нужно поговорить о политике, об экономике, о демографии, об искусстве. То есть нет ничего, что было бы неважным, когда вы думаете об образовании и будущем. Поэтому это еще очень удобная тема для того, чтобы любой спикер, у нас были спикеры на самые разные темы, любые форматы, тренинги, театральные всякие вещи, просто лекции классические, все актуально, когда вы говорите об образовании.
Ну, смотрите, это уже не первый проект, который нацелен на то, чтобы привлечь в образование новые идеи от непрофессионалов. Такая любопытная тенденция, наверное, профессионалы не справляются. Я Настю хочу спросить, вы учитесь на юридическом, соответственно, ваша, может быть, такая точка зрения была отличной от человека, который бы пришел из образования. Вот что вы думали про университет будущего? Вы сравнивали с тем университетом, где вы учитесь, или вы фантазировали? И вообще расскажите, какая у вас была команда?
Команда была очень разная. Каждый студент был настолько индивидуален и настолько со своим внутренним миром, у каждого свой. И при обсуждении, конечно...
Сколько человек было в команде?
Было 40 человек в команде.
И 40, а всего 6 команд.
6 команд, 40 человек в каждой, 2 модератора у команды и 1 тьютор. И, собственно, втроем приходилось учиться... как раз организовывать этот процесс. Ведь самое сложное было устроить правильный процесс обучения людей чему-то новому. И самое главное – это обсуждение этой концепции. И очень сложно 40 человек привлечь в такую работу. И основная идея – научиться разделять их так, чтобы каждый разделился по таким командам и... дать каждому направление, чтобы они сами уже дальше думали, не ограничивая их, а давая им свободу и лишь направляя их.
Мне кажется, это крайне сложно, 40 человек, да, каким-то образом заставить работать так, чтобы у них получился на выходе законченный проект. И один из проектов все-таки, ну, стал главным. Вот расскажите, может быть, мне о нем. В чем там вот главный смысл, чтобы всем стало понятно, о чем мы говорим, чем закончилось. Про учебную и внеучебную часть вечернюю мы чуть позже поговорим.
Да, давайте я немножко расскажу о самом проектировании на этом кампусе, да, чтобы было понятно, о чем мы говорим, и в том числе, в чем заключалась победа. Значит, действительно, у нас было 240 участников. Подчеркну, они были из разных стран. Они были из всех регионов России, и были у нас международные участники. Вообще, это одна из тенденций. Каждый последующий кампуса, мы проводим уже третий, становится все более международным. Более того, в этом году сами проекты защищались на английском языке. Например, вот мы такую инновацию сделали. Значит, действительно, каждая из команд должна была подготовить проект «Университет 2040». И я подчеркну, что мы задавали условия очень-очень рамочно. То есть ребята подходили, говорят, а чего конкретно вы хотите? И для меня, как руководителя тьюторской команды, самым сложным на кампусе было не отвечать на этот вопрос. Действительно, выдержать 8 дней для того, чтобы ребята сами нащупали свой метод, как об этом вообще нужно думать. Да? И вот в этом уже для нас принципиальное отличие от подобных, похожих площадок, которых становится все-таки больше. Иранхик сам проводит довольно много всяких площадок для студентов, где ребятам предлагается сделать, ну, стартап, проект, который можно осуществить прямо вот сегодня или завтра, да, который готов прямо сейчас. И ребята уже научились это делать достаточно хорошо, по крайней мере, наши участники точно совершенно. Это ребята с лидерским потенциалом, которые много делают проектов всяких. Но стартап – это всегда победа по правилам, которые придумал не ты. По крайней мере, если ты молодой студент, ты учишься быть успешным по правилам, которые ты сам не контролируешь. Это очень важно. Но мы уже решили сделать следующий шаг и предложить ребятам подумать, собственно, о том, какие правила бы они задали, если бы это зависело от них. Поэтому разговор о будущем – это всегда попытка помыслить, а как бы я устроил мир, в котором, возможно, побеждать – это значит совершенно не то, что мы сейчас вообще думаем. Да, или успех – это совершенно не то, что мы представляем себе сейчас. Вот. И мы создали среду. Вот кампус – это среда, это не учебная программа, это совершенно особая среда, в которой, ну, практически можно все, скажем так. Да? Вот первая идея, наверное, кампуса – это снятие каких-то традиционных границ, которые всегда присутствуют в учебном процессе. Ну вот скажем, действительно, в команде были ребята с бэкграундом и правовым, и маркетинговым, и менеджерским. У нас были филологи там ребята. Да? То есть мы сняли факультетские деления. Они все объединились в одну команду и учились работать вместе. Они почувствовали, насколько это здорово, насколько они полезны, могут быть друг другу интересны друг другу. Кроме того, сама программа занятий была сделана так, что почти все ребята могли выбирать. То есть у нас лекторы стояли одновременно, и ребятам нужно было сделать выбор, да, и определиться, что они будут делать, но этот выбор не всегда зависел только от индивидуального интереса, потому что они работали и на команду, то есть нужно было сделать так, чтобы команда получила информацию о всех спикерах, о всех идеях. Тоже идея выбора, доведенная, собственно говоря, ну, наверное, до максимального предела, да, потому что вот в образовании сейчас много говорится о том, что ребята должны выбирать сами. Да, но вот это не один-два курса по выбору, там не один-два факультатива, это вся программа, которая формируется самими ребятами. Была. Значит, кроме того, действительно, Настя сказала сейчас о тьюторстве, мы приглашали, наверное, наиболее ярких преподавателей из академии. У нас были тьюторы, кстати, вообще вне академической среды. Вот одним из тьюторов был, скорее, бизнесмен. У нас это тоже очень интересный опыт, потому что тьютор – это не совсем преподаватель. Это человек, который помогает самим ребятам найти дорогу, да, может быть, ставит вопросы. Тьютор работает больше вопросами. Дорогу находят сами ребята.
Ну, очень странно, потому что вот в высшем образовании, мне кажется, это сложно. Вернее, ну, тьютор присутствует, понятно, что он не преподает, он направляет. Вот говорят, что педагогов заменят тьютор, и это тогда понятно. Но все-таки высшее образование – это очень сложная такая история. Вартанов Александр, присоединяйтесь.
Мы же говорим сейчас о тьюторах, которые исполняли свою роль на летнем кампусе. На летнем кампусе у них была особая
учеба,
задача.
Или все-таки это учеба?
Вы знаете…
Все-таки ребята согласились поработать летом, да?
Вы знаете, тяжело назвать это учебой, тем не менее, тот пласт знаний, который мы им дали, они ни в одном вузе не получат, потому что это не простые преподаватели приехали им летом еще покапать на мозги, да, они приезжали со всего мира, эксперты, которые руками работают в той или иной области, которые по своей жизни уже столкнулись с определенными сложностями и нашли способ через них пройти. И говорить о том, что это учеба, ну, наверное, не совсем правильно. Здесь, наверное, именно образование. Образование, и каждый его видел по-своему. Соответственно, и тьютор в нашем случае выполнял роль не традиционную, которую вот видят в высших учебных заведениях, а специальную. Да? Здесь задача – это такой наставник, который должен был определить, помочь, да, нащупать то направление, которое близко по духу всей команде. Не дать команде разобщиться, потому что 40 человек действительно тяжело работать все вместе. Задача была очень тяжелая. И вот такой вот идейный вдохновитель, идейный лидер – это как раз-таки тьютор на нашем летнем кампусе.
И чтобы картинка была просто завершенной, да, мы стали говорить, вот что ребят мотивирует побеждать. У нас в этом летнем кампусе не было жюри. То есть не было, знаете, как часто это бывает, что как бы взрослые опытные люди определяют, кто же там из ребят, да, сделал лучший проект. Сами участники решали, в какой из предложенных университетов они бы поступили, если бы он уже существовал. Да? То есть модель голосования была примерно как на Евровидении: за свою команду нельзя голосовать, но за другие команды можно голосовать. И мы вывели голосование прямо на экран, и бежали эти цифры. И поверьте, в этот момент я понял одну вещь, что образование очень интеллектуальная деятельность, потому что там же был исследовательский элемент, нужно было накопать массу информации, было собственно проектирование как таковое, был, в общем, и элемент чисто креативный, уже близкий к искусству, потому что все презентации содержали элементы кино, которые сами ребята снимали, были элементы театральных постановок у нас во время презентации, то есть все это вместе, и когда они видят это голосование, понимаете, я понял, что в образовании столько энергии, да, то есть по энергетике вот этот момент сравним, наверное, не знаю, с хорошим рок-концертом, а ведь это, в общем, образовательный проект. Просто мало кто решается эту энергию использовать, да, и мало кто знает, как создать среду, в которой действительно образование будет таким. Вот мне кажется, на летнем кампусе это удалось.
Я у ИЗРУ хочу спросить, какие вы чувства испытали, потому что вы все-таки и работали, и вы были в команде, и в то же время вы должны были, наверное, как-то отслеживать общую картину.
Поначалу перед нами стояла задача как-то ребят друг с другом скоординировать, чтобы они начали работать вместе. Мы в самом начале, скажем так, да, до нашего экватора, до середины выезда, мы как-то вместе с тьютором, вместе с моим вот коллегой как-то модерировали, мы помогали, задавали вопросы. А вот день на 5-6, вот где-то вот так, да, мы уже заметили, как команда сама собирается, делится на группы. Уже нет вот этого барьера между иностранцами и вот русскими, российскими студентами.
А кто был из иностранцев, кто приезжал?
В моей команде, вашей, да, команде были представители Сербии, Хорватии, Македонии и других государств. Я сейчас всех точно не вспомню, потому что нас действительно было много. Вот. А рабочий язык, соответственно, был английский, и уже ребята, даже вот российские студенты между собой начали разговаривать на английском, хотя вот я помню первый день, когда все смущались, боялись, просили разделить их на группы иностранных и российских, но мы нет, поставили четко позицию, что мы должны работать все вместе на одном языке. Было очень приятно смотреть на то, что наша поддержка и тьютора, соответственно, тоже уже не так нужна, как в первые дни, потому что ребята добили свой проект, грубо говоря, сами, да. И в последний вот момент, когда уже все представили, голосовали, мы болели за своих ребят, и вот это вот голосование, которое было выведено на экран, это, наверное, была такая самый эмоциональный момент этого выезда. Вот мы стояли с модераторами в одном углу, и просто в момент там в режиме реального времени менялись вот эти баллы, и мы просто там так радовались, переживали. И в последний момент одно перевесило другое, потом обратно, и просто не знали уже, как реагировать. И в итоге, соответственно, каждый получил свое.
Настя хотела добавить.
Я хотела добавить про институт тьюторства, который был введен. Я как участница прошлого года могу сказать, что в прошлом году этого как раз не хватало. То есть, когда с тобой работают модераторы такие же, как ты, студенты, выпускники, это одно. Другое дело, когда есть человек с невероятным, колоссальным опытом рядом с тобой и строит уже такой на уровне субординации, это совсем другой уровень общения. И самое главное, сложно, конечно, и для тьютора разговаривать со студентами на их языке. И сложно для студентов черпать эти знания и вытащить то, что именно необходимо, и из того, что им дают, слепить уже то, что от них просят. Вот, поэтому это интересный очень опыт, и тьютор – это, конечно, очень полезное нововведение, которое вот появилось в этом году, наверное, самое важное.
Я хочу у вас обоих спросить, может быть, есть какая-то разница в отношении к образованию у иностранных студентов, да, у кого-то? Ну, может быть, есть какие-то наблюдения и российских?
Да, вот я заметил в своей команде, что когда был задан вопрос о том, как вы видите образование, а между российскими студентами и иностранными сразу уже возникла некая такая разница в том плане, что российские студенты больше делали акцент на то, чем будет оснащен этот университет, на то, каким он будет, как выглядит и так далее, и так далее. Более того, моя команда даже сделала макет плюс 3D-видео. Вот у нас было так прописано. А иностранцы, они у нас полностью ушли в сам процесс обучения, разобрались в тенденциях, которые сейчас есть, начали понимать, какие дисциплины будут важны, что надо будет учить, какие, опять же, направления нужно будут. Собственно говоря, вот одни дополняли других, хотя начали они со споров, то есть давайте думать об этом, давайте думать о том, но в итоге у нас ребята соединили свои мысли, и вот получился такой скомбинированный, очень интересный университет.
Посмотрите, как интересно, да, российские студенты, они придумывают форму, а иностранные студенты – содержание. Настя, ваши наблюдения.
Интересно то, что каждый студент действительно видит картину будущего по-своему. И эти кросс-культурные различия, различия в характерах между иностранными студентами и российскими, они действительно были камнем преткновения иногда в обсуждениях. И сложно было их побороть, и сложно было объяснить иностранным студентам какие-то такие детали, которых, например, в их образовании нет, а мы их обсуждаем. Или они хотят что-то сказать такое.
Примерность. Вспомните что-нибудь.
Но это скорее касается каких-то таких деталей. То есть то, чего у нас, например, еще нет в нашей системе образования, а ребята, иностранцы это уже предлагают, то есть те модели, которые существуют сейчас в ведущих университетах, например, там в Оксфорде, то есть наши ребята это придумывают, а ребята-иностранцы говорят, ну, знаете, у нас уже это существует, зачем? Это не новшество, это уже есть. И как раз то, что ребята узнают это, и то, что они делятся опытом, впечатлениями, это очень важно как раз-таки.
Да, Евгений.
Я думаю, что пора, может быть, обозначить, собственно, как выглядит университет будущего, да, с точки зрения студентов. Я сейчас говорю не только про победившую команду, да, потому что, когда побеждает конкретный проект на сцене, это связано и с идеями, но в том числе и с формой, да, там, с яркой и так далее.
Но, тем не менее, для примера важно рассказать,
да, вот ключевые, на самом деле, на каком-то уровне, да, содержательном, эти проекты, конечно, дополняли друг друга. И даже на заключительной церемонии я сказал, что, по сути, мы близки, наверное, к созданию какого-то единого университета, да, это хорошо, когда работают 6 команд, но, в общем, если бы мы еще оставались там на 3 дня, скажем, то вполне можно было бы их интегрировать, эти проекты, они, в общем, не противоречили друг другу, просто были чуть лучше, может быть, некоторые простроены, там, детальнее и так далее. Что ребят привлекает? Как они видят свое образовательное будущее или образование своих детей? Потому что 2040 – это время, когда, скорее, их дети уже будут учиться, а они будут, наоборот, на лидерских позициях. Опять же, не так важно, где. Может быть, кто-то в образовании, кто-то в политике, кто-то в экономике, но где бы они ни были, про образование не получится не думать. Да, вот почему, собственно, образование. Значит, что ребят привлекает? Прежде всего, совершенно очевидно для них, для всех – это действительно лучшие студенты были собраны, что современное высшее образование, по крайней мере, на бакалаврском уровне, должно быть широким и очень многоплановым. Они почувствовали, что узкая профилизация, да, узкая профессиональная подготовка при известных плюсах – это все-таки немножко ловушка. Вот они объединились сейчас в группу, да, и первый день, наверное, да, вот они группировались, потому что они говорили на одном языке, менеджеры с менеджерами, там, да, филологи с филологами, а проект так не получается, а значит, он и в жизни не получится никогда, да, вот они это почувствовали, и многие спикеры, надо сказать, многие люди, которые являются профессионалами в образовании, на это делали большой упор, в том числе ректор Академии Владимир Александрович Мау очень много говорил в вводной лекции для ребят о том, что современное образование в значительной степени возвращается к моделям liberal arts, да, когда на первых шагах ребята получают очень разнообразную универсальную подготовку, и это самим студентам очень нравится. Значит, вторая важная идея, которая во всех проектах так или иначе была, в некоторых была даже основной, это элемент игры в образовании. Ребята даже предлагали такие полностью построить образование по модели и логике компьютерной игры, когда ты переходишь не с курса на курс, а с уровня на уровень, набираешь очки и так далее. На самом деле все это не так действительно далеко от того, что реально происходит, и многие элементы игровые сейчас внедряются, но вот ребята это видят как такую, конечно, важную линию для себя, им в этом комфортно, они чувствуют, как много они от этого получают. Значит, еще очень важная вещь, конечно, во всех проектах много говорилось о техническом оснащении университета, о виртуализации образования, да, о том, что технологий должно быть много. Это, кроме того, модная тема в некотором смысле, но я подчеркну, все проекты предполагали face-to-face общение с преподавателем. Более того, все проекты наставили на то, что оно должно становиться все более и более индивидуальным, все менее стандартизированным, все более, если угодно, тьюторским. Это ребятам нравится, они ценят это. И два из четырех проектов, один как раз, который победил, предлагали модель полной интеграции мегаполиса и университета.
То есть назад в прошлое получается.
Вы знаете, в образовании разрывов не бывает. И то, что нам напоминает прошлое, да, иногда действительно, ну, оно развивается, видимо, спирально. Да, вот liberal arts тоже идея даже не средневековая, а там античная, да, сейчас выходит во многие страны, в том числе европейские, которые давно, казалось бы, от этого отказались. Liberal arts выживал как-то вот в Соединенных Штатах. Во многих странах европейские сейчас к этому возвращаются. Это что? Вот назад в прошлое? Нет, это, безусловно, шаг в будущее, да, потому что эту форму, оказывается, теперь можно наполнить каким-то новым содержанием. То же самое. Мы говорим не о наукоградах там, советского типа, да, о том, что пространство современного города, мегаполиса или агломерации крупной, само это пространство может стать пространством обучения. Да, само движение в городе может быть обучающим. Не, город – это настолько сложная система, и так много всего есть в современном городе, что закрытый кампус традиционный, да, никогда не обеспечит ребятам такие навыки. Но особенно для тех, кто собирается заниматься public policy, управлением, public relations, вот эти сферы, да, такие социальные сферы, то в любом случае будущее, конечно, будет урбанизированным, да, и вот ребята думают об этом очень много.
Ну, город и университет – это, конечно, такая отдельная большая тема. Может быть, мы к ней вернемся в одном из выпусков «Классного часа». Я, Александр, хочу спросить. Вы были начальником штаба. То есть вы занимались программой, которая происходила после занятий? Что это?
Не совсем. Начальник штаба и, помимо прочего, я занимался вечерней программой. Это две разные компетенции, две разные роли, которые приходилось совмещать. В рамках работы в штабе мы обеспечивали организационно всю работу кампуса.
Ну, давайте скажем, где это было. Да?
Это был горнолыжный комплекс в Казани. Да, он находится в 30 километрах от города Казань непосредственно. Это элитное место, чем мы, собственно, в том числе и отличаемся от других проектов. Студенты жили в пятизвездочных номерах, вокруг были живописнейшие пейзажи, и вот эта атмосфера сама тоже впитывалась ребятами, они ощущали, да, то, что пройдя несколько этапов отбора и попав сюда, они, ну, скажем так, дорогу прошли не зря. И то, что их окружало, им в очередной раз их мотивировало работать и достигать чего-то большего. Соответственно, если говорить про штаб, то вот команда модераторов наполовину принадлежала мне, наполовину принадлежала Евгению. Модераторы, они помимо того, что обеспечивали содержательную функцию, так и организационную. Также модераторы помогали подготавливаться к вечерним мероприятиям.
А вечером чем занимались студенты?
Вечером студенты занимались в широком смысле командообразованием. Ведь понятно, что до тех пор, пока существует барьер, да, эмоциональные барьеры в общении между ребятами, они не смогут вместе создать единый большой проект. А учитывая тот график, по которому они жили, они просыпались в 7 часов, это самое позднее. У них начиналась с утра зарядка. Зарядку вели ведущие тренера, да, мирового уровня. После этого быстрый
Я
завтрак.
Я хочу поподробнее про это. Что значит мирового уровня?
У нас были...
Это зарядка интеллектуальная или физическая?
Нет, физическая зарядка. Вел нас... Алекс Черненко, я не знаю, знаете вы о нем или нет, это тренер, нынешний тренер Nike, соответственно, наш партнер Coca-Cola его специально для нас выписала, привезла, чтобы он каждое утро будил ребят, приводил их в чувство, и это было и тяжело, и весело, и бодряще, так, чтобы они могли выдержать весь следующий день. Ведь программа очень плотная, у них не было ни одного разрыва в программе, начиная вот с 7 часов утра и заканчивая, соответственно, мы заканчивали в час в 2 часа ночи, у нас заканчивалась вся программа. В основном обучающая программа шла до 10 часов вечера. То есть представьте себе, да, начиная с 9 утра после завтрака и до 8 часов вечера без остановок это интеллектуальная работа. Соответственно, после 10 часов вечера им необходима разгрузка. И чтобы это не была разгрузка по номерам, да, так как мы готовим в некотором смысле элиту, да, мы им давали возможность эмоционально разрядиться и наоборот зарядиться, да, энергетикой друг друга на вечерних мероприятиях. Различные были. Это были и выявление неких талантов, да, то есть мы дали возможность ребятам продемонстрировать свои таланты, мы дали им возможность скооперироваться и продемонстрировать, выполнить какие-то задания, да, у нас, мы моделировали программу «Слава Богу, ты пришел», давали им некие ситуации, их задача была подготовить полностью ситуацию с дырами для импровизации, в которые приглашали различных людей. Вот, соответственно, мы провели свой конкурс «Мисс», летний кампус, мы проводили «Дэнс Баттл», у нас были дискотеки, в том числе, такие тематические. Вот, все это позволяло им при подготовке работать друг с другом, да, и сбрасывать, во-первых, немножко забывать о проектах, да, немножко очищать голову, да, и, помимо прочего, сдружиться и уже не так там, друг друга стесняться, а быть ближе друг к другу.
А откуда вы брали все эти идеи, вот как раз вечерних, ну, так условно, надо сказать, развлечений, потому что, мне кажется, это достаточно сложная такая вещь. Разные ребята из разных мест приехали, может быть, разная степень подготовки, готовности к такого рода общению. Понятно, что ваша задача снять эти барьеры, но, тем не менее, это же надо придумать именно эти какие-то специальные программы на каждый вечер.
Ну, я этим занимаюсь уже практически 10 лет. Поэтому это все...
Вы сами изобретаете? Как?
Что-то мы изобрели, что-то подглядели. В конце концов, все новое – это хорошо забытое старое. Вот. Есть вещи, которые полностью разработали мы и, соответственно, опробовали уже неоднократно. И они работают, и ребятам это нравится.
Я бы подчеркнул в связи с вечерней программой, которая была действительно, ну, наверное, одним из ярчайших элементов этого кампуса и уже там традиционно является. Мы сильно в этом году обновляли такую содержательную часть проекта. Вот проекты в таком формате делались первый раз. А все-таки инфраструктура, да, и логика такой вечерней программы, она уже отработана и доказывает свою успешность. Я бы сказал вот что. Понимаете, нам очень важно, я уже сказал, о том, чтобы не было традиционных границ на кампусе между ребятами с разным опытом, между факультетами, между тематиками и, если угодно, между содержанием и так называемой развлекательной программой. Она совершенно не развлекательная. Мы пытались создать, в традиционном смысле, да, мы пытались создать среду, в котором вот это совместное проживание, совместное движение к будущему, оно будет, ну, я не очень люблю это слово, но в данном случае оно, видимо, уместно, тотальным. Вот, да, с 7 утра до часу ночи ребята вместе, потому что то, что делал Александр на вечерней своей программе, это же еще один мастер-класс по тому, как можно сделать развлекательную программу. Ведь в университете будущего тоже все это будет, да. Ребята же не будут сидеть там только в учебниках там, или общаться виртуально с историческими персонажами из прошлого, как у нас была такая идея, что вот мы будем виртуально, значит, в прошлое переноситься, а может быть, в будущее, да. Там все это будет, конечно, но там ребята там тоже будут танцевать, они там будут выбирать там мисс университет и так далее. Поэтому то, что делал Александр, да, и то, что ребята, может быть, воспринимали как развлекательную программу, это был еще, на самом деле, один мастер-класс. Нет границ, да, они уходят в прошлое. Это модель индустриального общества, да, когда рабочий работает, а вечером ему нужно расслабиться. Вот выйти из завода, да, там, и расслабляться. Это в новой экономике и, соответственно, в новом образовании нет этого деления. Его не было и на кампусе, да. Еще раз, ребята получали огромный энергетический заряд от самих проектов, да, и вкладывали массу такого проектного мышления в свои выступления на КВН, скажем, да, и так далее. Нет в этом смысле границы.
Да, и судя по тому, как шумно проходили наши вечерние мероприятия, могу сказать, что у нас неплохо получалось, потому что каждый номер, он встречался стоя, да, потому что то, что они придумывали и демонстрировали на сцене, невозможно было не реагировать. Даже вот оргкомитет, взрослые, серьезные, строгие наши начальники, они случайно заглянули на наше вечернее мероприятие, и они не могли оставаться равнодушными. Они стоя аплодировали практически каждому номеру. То, что происходило на сцене, это нельзя передать. Да, у нас ходили мысли, что если то же самое показать по телевидению, на это перекроют очень многие творческие программы, которые сейчас по телевидению показывают.
Абсолютно. И, а с другой стороны, я уже сказал, что когда ребята презентовали свои, ну, скажем, серьезные в кавычках проекты, да, там была масса театрализации, там были элементы кино, которые снимали ребята, и когда мы обсуждали с тьюторами, потом с самими студентами, с чего для нас складывается удачный проект, да, вот еще в первые дни, у нас там было много-много-много элементов, и одним из них был юмор. То есть все эти проекты, они были очень серьезные, некоторые прям вполне такие академичные, но там всегда был такой элемент игры, да, вот элемент того, что, собственно, Александр, в общем, давал им, на что он их заряжал вечером. Поэтому, еще раз, границы не было, и очень высокого уровня творчества было вечером, и масса всего игрового было в самих проектах.
Ну, наверное, на летнем кампусе так и должно быть. Все-таки лето, да, и студенты, они по доброй воле приехали, причем не только из России. Я хочу напомнить, что вы слушаете и смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы сегодня говорим об университете будущего и, наверное, у тех возможных преподавателей, которые могут там каким-то образом находиться, или людей, которые будут решать, каким образом это строится. Я хочу, опять-таки, попросить ребят представить ваши проекты каждого, в какой группе, в которой он работал, какие-то отличия, какие-то важные вещи.
Ну, у нас был сделан большой акцент на то, как будет, в принципе, выглядеть университет и чем он будет наполнен. А ребята дошли вплоть до того, что расписали неделю, учебную неделю, как она будет происходить. Сделали макет города университета, как он будет выглядеть.
А на что это похоже? Это похоже на МГУ? Потому что вот я знаю, некоторые студенты говорят, вот надо идти в МГУ, потому что вот он такой прекрасный, туда заходишь и чувствуешь, как там вот все величественно, да? А кто-то говорит, это ужас на самом деле.
А макет как не выглядел похож на МГУ. Скорее, больше похоже на Москву-Сити, который у нас есть, да? Огромный город. Они его даже накрыли куполом, сделали все вручную. Это было сделано очень красиво. Я когда увидел, серьезно, мне очень понравилось. А суть была в том, что ребята делали огромный акцент на практику. То есть теория – это, конечно, хорошо, но пока ты это не попробуешь, ты этого не поймешь. И соотношение образовательное у них было 40% – это теория, соответственно, 60% – это была практика. Они даже в своей 3D-презентации, которая у них была в видео, да, сделали фрагмент, когда студент заходит в некую комнату и попадает в некий такой, ну, знаете, вот в комнате стены раздвигаются, и он попадает в некое такое практическое, так сказать, пространство, где может попробовать свои навыки и так далее, и так далее. Вот, один из примеров. Также у них основной идеей было то, что, вот как уже говорил Евгений Владимирович, передвигаясь по городу, человек безостановочно чему-то обучается. Этот купол, он был не для красоты, а больше функциональности, потому что это такая некая связь, чтобы при необходимости все сразу понимали, что происходит, какая-то информация доносилась, и так далее, и так далее. Вот. А в принципе, основная мысль была, самая главная мысль в соотношении теории и практики, то есть в том, чтобы практика, она давалась в больших размерах, чем она дается вот сегодня.
Смотрите, вот это вот соотношение, да, пропорциональное, оно напоминает как раз то, о чем говорят многие работодатели и рекрутинговые порталы, что значительная часть студентов начинает работать уже где-то со второго, а то и с первого, что не очень хорошо курсы, и это достаточно большой процент, примерно половина, 60, ну, как-то очень много. Конечно, определенный уровень вузов и подготовки, но примерно похоже, да?
Добавлю еще к тому, да, просто к проекту. Они выявили такую тенденцию, что человек в течение своей жизни меняет несколько профессий, иногда даже кардинально, да, меняет свой ход своей жизни. И поэтому они пришли к тому, что одного образования для человека в принципе мало. Вот. И в итоге мы приходили к не один раз, и не одна команда к этому приходила, к той системе, которая вот сейчас развивается в академии, да, Liberal Arts, которая. То есть, обучаясь, ты изучаешь не какую-то одну направленную узкую дисциплину, да, а нечто более широкое, чтобы в течение жизни было легче переучиваться или адаптироваться.
Ну, это то, чего так мало в российском постсоветском образовании, потому что там действительно очень много таких узких специальностей, и из них трудно потом выбираться. Да,
Александр? Я хотел добавить вот по поводу работодателей. Нынешние условия, да, показывают, что требования рынка труда значительно выше, чем тот уровень, который получает студент на выходе из вуза. Ну, представьте себе, да, если военный заканчивает училище, его сажают за истребитель и говорят «лети». Естественно, он полететь не может. То же самое, если бизнесмен, да, или финансист заканчивает вуз, идет в банк, ему же не доверят управлять многомиллионным счетом, правильно, и многомиллионными операциями.
Ну, кто знает, вот было такое предложение некоторое время назад, чтобы военные шли в школу преподавать, и имелось в виду не НВП, как режиссер. Так что,
я немножко про другой смысл, да, вкладываю в том плане, что теоретических знаний уже давно недостаточно в условиях нашего времени для того, чтобы быть успешным и работать, там, скажем, в крупной компании или занимать должность. Для этого и существуют игровые технологии. Стереотипно предполагается, что игра – это простое развлечение, что пользы от этого никакой нету. На самом деле это не так. Да? У игры есть смысл, как тренировка. Да, сейчас создается куча тренажеров. Да? В традиционном смысле, да, это как автомат, сел за него, да, в аппарат, да, и, соответственно, играешь, тренируешься точно так же, как с истребителями. Тебя сажают не в самолет, да, а в тренажер. То же самое есть и различные формы практики, да, в нынешнее время. А вот когда студенты после второго, третьего курса уходят работать, кем они идут работать? Они перекладывают бумажки. Им точно так же не доверяют практическую работу. И, по сути, они, получается, теряют знания в силу того, что им приходится совмещать, и не получают ценный опыт. Они получают некий опыт, да, они получают, может быть, с кем-то знакомство, и потом у них появляется возможность остаться на этом месте. Но опыт, который они получают, не соразмерен тем знаниям, которые они теряют. Никто не говорит, что теоретические знания не нужны. Они нужны, но наравне с ними нужна практика. Собственно, в рамках академии этим я и занимаюсь, да, как начальник отдела внеучебной деятельности. Мы формируем у студентов некие социальные компетентности. Если сейчас посмотреть, да, Headhunter, Superjob, да, везде, помимо того, что нужно, чтобы человек обладал такими-то знаниями, везде есть такая графа, как нужно, чтобы он был коммуникабельным, чтобы был стрессоустойчивым и так далее и тому подобное. Это все во время учебы получить очень тяжело. Для этого есть внеучебная деятельность. Мы учим студентов, как правильно организовывать свое время, как правильно организовывать себя, как правильно проводить переговоры, как правильно формировать проекты, как их правильно ими руководить. Таким образом, и модели вузов, которые представили студенты, они сами уже чувствуют, они нащупывают вот эту вот нить, когда недостаточно только теории. Нам нужна практика, и не просто практика. Летом пошел в какую-то организацию, просидел 2 недели, где точно так же тебе дали перекладывать листочки, а реальная практика, реальная вот выстраданная, вымученная. И она не должна вырывать у людей время от учебы, она должна дополнять.
Спасибо. Это был Александр Вартанов. Хочу Настю спросить. Настя, вот ваш проект университета 2040.
Начну с того, что будущее, естественно, никто не знает, каким оно будет. И наши ребята, самое сложное для них было не скатиться в утопические идеи, которых, может быть, никогда не... в те модели, которых никогда не будет. Вот, собственно, это
хотелось,
было...
да, наверное, так очень помечтать, чтобы вот
конечно,
что-то такое идеальное.
Конечно,
придумать.
Иногда обрывали идеи, что у нас будет все, там какие-то межгалактические там, хотелось, может быть, в какую-то фантастику.
Я добавлю,
углубиться.
Одна из любимых идей студентов — это чтобы вшить чип, и чтобы все знания сразу появились. В финальных проектах этого не оказалось, но тьютерам пришлось много дней разбираться с этой идеей.
Да. На самом деле мы ждали того, что, собственно, ребята начнут, их понесет не в ту степь, вот, но...
Но очень интересно, как их носило пути, это очень интересно.
Да, на удивление, они понимали, что реальность, а что нет. То есть и одним из критериев оценки по результатам была реалистичность будущего и соответствие этого университета тому, что будет. То есть мало того, что ребятам предстояло разработать концепцию университета, еще необходимо было внедрить в будущее, в то, которым они его видят. Собственно, для начала...
Про которое никто ничего пока не знает.
Естественно. И, собственно, каждая команда выделяла для себя факторы, по которым она будет определять, каким будет будущее. То есть моя команда путем долгих обсуждений выделила три важных фактора. Это медицина, IT-технологии и появление новых альтернативных ресурсов. И уже исходя из этого, у нас менялась картинка будущего, и уже исходя из этого у нас менялась модель университета. И эти факторы мы выбрали не неспроста, мы просто брали тенденции, которые есть сейчас, в настоящее время, и пролонгировали их до 2040 года. Не придумывали ничего из воздуха, не высасывали ничего из пальца, а действительно то, что есть сейчас, те тенденции, которые зарождаются сейчас, мы перекладывали на будущее. И,
отличие... А медицина каким образом, Настя, если можно? Это...
Мы исходили из того, что медицина сейчас активно развивается, и с учетом новых технологий в медицине человек будет жить дольше, то есть, может быть, там примерно лет до 100. Ну, мы так брали, то есть не больше, примерно округлили. Вот. Из которых, то есть там где-то 80 лет будут, это активная часть жизни человека. И как раз у нас похожая вот именно эта деталь с командой ИЗРО в том, что будет несколько карьер. То есть человек действительно, когда ты живешь долго, ты хочешь попробовать себя в чем-то другом. Ты уже не думаешь о том, что ты уже стар, и ты не можешь поменять профессию, пойти в новое дело. А у тебя еще куча времени, и ты можешь, собственно, пойти учиться еще раз, получить свое четвертое образование, попробовать себя в новой профессии и начать, собственно, новую жизнь, если можно так сказать. И одним из ключевых таких особенностей проекта у моей команды было то, что у нас сращивались университет и город. Мы представляли концепцию универполиса, ректором был вице-мэр города, и, собственно, каждый город – это, собственно, есть университет. Также ребята рассчитали, собственно, и финансирование такое. У нас студент платит за образование только 15% от стоимости, остальное все оплачивает работодатель, который, собственно, и заинтересован в том, чтобы люди учились чему-то новому. Также из интересных особенностей то, что ребят все-таки, наверное, вдохновила система тьюторства на кампусе, и у нас они тоже ввели систему тьюторов. Вместе с тем остались профессора, остались административная часть. То есть, возможно, будет другой процесс взаимодействия, но то, что он останется, это в любом случае так и будет, мы так думаем.
То есть преподаватели все-таки остаются на своих местах?
Да, а иногда это дистанционный способ, иногда и нет. Собственно, мы не уходим от реальной жизни, как говорил уже Евгений. У нас face-to-face общение очень важно. И мы считаем, что все-таки человеческое общение, даже с будущим в сфере IT-технологий, с учетом всех новых гаджетов новых, мы не хотим все-таки углубляться в электронику, в технику. Мы все-таки хотим оставить общение, чтобы оно оставалось между людьми.
Немножко странно, потому что очень многие преподаватели, ну, не знаю, может быть, зависит, конечно, от уровня преподавателя, но в том числе хорошие преподаватели, говорят, что студенты, они, в общем-то, как-то могут одновременно заниматься своими делами и в то же время присутствовать на лекции, вполне возможно, хорошо ее усваивать, но вот именно как общение, да, ответа, глаз на твои слова, они уже не видят. Поэтому мне кажется очень интересно, что ребята все-таки хотят, чтобы это было, чтобы они не ушли совсем, эти люди, которые стоят на кафедре или ходят вот между рядами.
В качестве примера могу рассказать, что у нас ребята могли задавать вопросы экспертам через приложение, но и студенты, и, собственно, лекторы, которые приезжали к нам, они говорили, а можно мы просто дадим микрофон ребятам, пусть они нас спрашивают лично. Мы хотим видеть их эмоции, мы хотим, чтобы они лично нас спрашивали, мы хотим лично отвечать каждому человеку. Мы не хотим видеть текст, написанный там на планшете. Мы хотим видеть того, кто задает нам вопрос, и мы хотим отвечать человеку лично. То есть это как раз было таким немного странным и удивительным критерием, то, что все-таки, несмотря на то, что есть возможность, пожалуйста, задавай, не обязательно для этого тянуть руку, ты можешь просто написать в приложении свой вопрос. Нет, все-таки и преподавателям, и студентам интересно живое общение, потому что когда ты общаешься дистанционно, эмоции пропадают. Наверное, все-таки это очень важный критерий эмоциональный. И вот это вот натяжение, эта связь между преподавателем и студентом должна оставаться в любом случае.
Вы знаете, Настя сейчас подняла очень важный вопрос. Действительно, что будет с преподавателями такого более традиционного типа? Я уже сказал вначале, все ребята хотят общения, живого общения. Более того, они хотят его на более таком индивидуальном и, может быть, не менее формальном уровне в будущем университете. Это, конечно, сложнейшая проблема и одна из болевых точек современного университета вообще во всем мире. Не только российская проблема. Вот. Значит, что касается живого общения с традиционными лекторами. Я, поскольку возглавляю там целый набор программ, которые у нас ведутся по модели Liberal Arts, сам часто набираю преподавателей, собственно, работу, у меня позиция здесь однозначно и жесткая. Это проблема самих преподавателей. Большинство из них совершенно не готовы ни к какому общению с живым студентом. Они готовы писать планы, может быть, и то не всегда хорошо, но к общению с живым студентом готов далеко не каждый преподаватель. Это огромная проблема. Уж к переходу на тьюторский формат работы. Не представляете, как сложно набрать настоящих тьюторов. И на то, чтобы... У нас сейчас было 6 команд, то есть нам нужно было 6 тьюторов. И мы, прежде чем мы выехали туда, в Казань, мы провели несколько собственных внутренних семинаров. У нас была такая, ну, репетиция всего проекта со всем. Мы собирали всех ребят-модераторов и превращали их в команду. То есть прежде чем мы вышли на этот формат, мы провели огромное количество собственной работы. При том, что действительно в Академии много уже из этого на самом деле реализовано. Тут есть такой момент, когда ребята говорят о лекторах или о традиционных преподавателях, да, конечно, они останутся. Он точно так же, как в средневековом университете был декан. Да, но смысл этой должности сейчас наполнен совершенно другим смыслом. И акценты переставлены очень серьезно. Вот точно так же ребята говорят об очень серьезной перестановке акцентов. Посмотрите, сам этот кампус наш является моделью университета будущего. Там были спикеры, там были даже лекторы, люди, которые просто лекции читают, более или менее традиционно, очень качественно. Но и с вопросами, конечно, но более или менее, в общем, вы бы узнали лекцию такую университетскую, но в целом структура кампуса уже совершенно другая. К финальному результату ребят ведут не лекторы, и лекторам никто не сдает никаких экзаменов. В каком-то смысле они сдают экзамен, да, отвечая на вопросы без подготовки, а к результату ребят ведут тьюторы. Поэтому место лектору, конечно, наверное, найдется. Хотя я могу сказать, что вот у нас в программе Liberal Arts там лекция, это обычно 1-2 на курс, то есть их очень мало, но они есть. Вот. Вопрос в том, кто является ядром, или какой вид работы является ядром программы. Да, вот точно так же, как на кампусе, ядром является проектирование под руководством тьютора. Ну, а место спикеру найдется, но оно совершенно не то, которое было в традиционном университете. И, кроме того, это и о кампусе, и об университете будущего. Понимаете, есть место лектору или спикеру, мы называем спикером, потому что многие люди это не профессиональные преподаватели, но вот скажем, к нам приезжал Игорь Шувалов, он провел 2 часа, отвечая на вопросы ребят, задавая им вопросы, то есть в живом общении. Я думаю, что 2 часа вот с таким спикером, они стоят, понимаете, годичного университетского курса, там, не знаю, по экономике или политологии современной. Ни одна программа не организует там, годичный курс с таким человеком, да, поэтому вот это и есть, если угодно, та самая
практика. А какого рода были вопросы?
Да. Вы знаете, ну, вообще, прежде всего скажу, что у нас была масса спикеров совершенно топового уровня в своих областях. Скажем, ну вот Игорь Шувалов я назвал, естественно, приезжал Владимир Мао, ректор Академии, и тоже провел много времени в непосредственном общении с ребятами. Значит, у нас был Пол Джадж, это человек, который возглавляет ассоциацию MBA образования, такую международную. Вот, то есть люди очень высокого уровня. Вопросы самые разные. Но...
Я к тому, как ребята были готовы задавать вопросы.
Вы знаете,
уровня
вот,
какого?
Вот тут, вот. Это прекрасный вопрос, потому что... Чему учить в университете будущего? Если бы я должен был ответить одной фразой, я бы ответил так. Задавать эффективные вопросы. Человек, которого мы научили задавать классные вопросы, эффективные вопросы, в принципе, по большому счету, уже готов учиться специально. Мы можем ему помочь, но, в принципе, машинка запущена, она будет работать дальше. Поэтому в первые дни вопросы были самые разные. Действительно, мы пользовались даже системой там, внутреннего мониторинга вопросов, потому что их приходилось немножко фильтровать. Ну, в том смысле, что с такими спикерами времени мало, и отвечать на вопросы совсем бытовые такие. Нам бы не хотелось тратить на это время. Но интересно, что уже с третьего где-то дня таких вопросов не было. Ребята уже включились в проектную работу и стали задавать вопросы, которые были очень острыми, имели прямое отношение к образованию, к экономике, к политике. Да, естественно, поднимались совсем актуальные, горячие темы, и связанные с ситуацией на Украине, и с экономическими отношениями с Китаем. То есть самые-самые разные темы. И разговор был, знаете, ну, так в хорошем очень смысле, не политкорректном, он был абсолютно откровенным. Да, и ребята, в общем, даже вот так брали на себя смелость немножко поспорить с некоторыми спикерами. Это то, что самим спикерам очень-очень нравится. Поэтому вот от такого формата, понимаете, и преподаватель, или кто бы там ни был взрослый этот эксперт, да, и сами студенты получают огромное удовольствие. А вот то, что сделали спикеры, они продемонстрировали искусство, то, что делали тьюторы, они продемонстрировали искусство задавания эффективных вопросов. Потому что они-то в основном с командами работали вопросами, да, почему у тебя здание такое. Да? Они не давали готовых ответов. И обратите внимание, у нас спикеры были самые разные, то есть большинство из них вообще ничего не говорило об университете будущего. Это была задача самих участников втянуть полученную информацию в свои проекты.
Я как раз хотела спросить, по какому принципу вы приглашали спикеров? Я видела некоторые фамилии, да, но это очень разные люди, и была ли какая-то внутренняя логика в этом? Или важно было, чтобы человек был известный, топовый и имел свободное время?
Все то, о чем вы сказали, действительно важно, но самое главное, конечно, не в этом. Это были люди, которые в своих профессиональных областях сделали будущее возможным. Они часто приносили истории собственного успеха, идеи, которые у них возникли в ходе реализации их жизненных проектов. А любой проект, и все, что они сделали, будь то бизнес или политика, или образование, если брать ректора, то они сделали возможным будущее в тех областях, в которых они работают. Поэтому они приносили опыт осуществления этого будущего. В этом смысле для нас действительно не было тем неактуальных. Мы специально не задавали никакую жесткую логику. Вы знаете, когда мы начали обсуждать этот кампус, это было, наверное, еще в феврале, первые совещания у нас проходили, у нас была идея, например, сделать тематики дней. Да, тематические дни. Ну, на бумаге это выглядит красиво. А потом мы поняли, что мы накладываем на ребят очередную жесткую схему. Мы там убрали это. Потом была у нас идея, мы много времени потратили задать очень четкие критерии, по которым мы будем оценивать или предложим самим ребятам оценить эти финальные проекты. Много копий было сломано. Мы отказались от этого. То есть мы преодолели себя и отказались от такого, знаете, стремления, которое у любого преподавателя есть, наложить жесткую схему, рассказать, как надо. Да, вот мы постепенно постепенно, за 3 месяца подготовки, мы постепенно все это сняли.
Да, ну, наверное, это такая главная основа университета будущего, о котором мы сегодня говорили. И в гостях классного часа были директор программы Liberal Arts Аранхикс Евгений Миронов, начальник отдела внеучебной деятельности Аранхикс Александр Вартанов и студенты из РУ Исаков и Анастасия Токарь. Вела программу Тамара Леленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть данная свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.